Итак, я приветствую в нашей студии руководителя Всеукраинской ассоциации переселенцев Руслана Калинина. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как я уже проанонсировала, поговорим о программе для переселенцев, программе доступного жилья. Я бы хотела, чтобы мы коротко напомнили, в чем суть этой программы для наших слушателей. Я напомню, что в том числе нас слушают и на востоке Украины. Поэтому информация важная. Как можно воспользоваться этой программой?
Ну, программа «Доступное жилье» начала работать согласно принятого в прошлом году закона 1954, который предусматривает государственную поддержку на покупку жилья для переселенцев, также участников антитеррористической операции в размере 50% от общей стоимости или ипотеку под 7% кредитную ставку. По сути, каждый переселенец может воспользоваться этой программой. Для этого стоит прийти в территориальное отделение Держмолодь Житло. Именно этот государственный орган отвечает за реализацию этой программы. Подать перечень необходимых документов. Документы достаточно несложные. И после этого стать в электронную очередь и ожидать, пока к вам придет очередь.
Все переселенцы могут воспользоваться этой возможностью или есть ограничения?
Только те переселенцы, которые не имеют жилья на подконтрольной Украине территории или имеют такое жилье, но не более чем 13,5 квадратов на человека. Также средний доход на семью не должен превышать 5 средних заработных плат по региону. Ну, допустим, если это там Киев, в Киеве у нас порядка 11 тысяч средняя заработная плата, то на семью должно быть не больше, чем 55 тысяч.
На самом деле, работает ли эта программа по факту уже?
Так как финансирование этой программы началось только в конце прошлого года, на это выделено было 30 миллионов гривен, и по итогам 2017 года 89 семей подписали договора и, по сути, получили возможность воспользоваться этой программой. На 2018 год предусмотрено финансирование 100 миллионов гривен. Программа в этом году еще не начала работать, средства не поступили на счета Держмолодь Житло, а также до сих пор еще непонятен механизм выбора застройщиков. То есть какие объекты будут участвовать в этом году в программе, по сути, еще пока неизвестно. Есть ряд вариантов, предложений, также наша ассоциация предлагает, чтобы все объекты имели право на участие в этой программе. Переселенец выбирает определенное жилье, берет перечень документов, которые необходимо предоставить от застройщика. Дальше этого застройщика проверяет Минрегион. Если этот застройщик проходит проверку, то объект может участвовать в программе. В целом 100 миллионов гривен позволит обеспечить жильем порядка 350-400 человек, семей. Ну, как мы понимаем, это достаточно мало, так как уже сейчас подали заявки на участие в программе больше 5000, и до конца года эта цифра будет больше 10000. Поэтому наша ассоциация это понимает, и мы предложили дофинансировать программу 50 на 50 в размере 900 миллионов гривен, и также предусмотреть финансирование в размере 857 миллионов гривен непосредственно на ипотеку под 7% кредитную ставку. Мы подали соответствующий законопроект, ну, не мы, а народные депутаты.
Вы участвовали в разработке этого
законопроекта? Так, мы участвовали в разработке, обратились ко всем народным депутатам с предложением рассмотреть наши наработки, наш законопроект, внести свои изменения. Мы обратились к депутатам всех фракций, однако, скажем так, получили обратную связь от депутатов фракции Радикальной партии, и именно они подали этот законопроект. До этого провели консультации с Министерством финансов, заложили те суммы, которые, ну, наиболее реальные, и, по сути, мы дофинансируем этот проект на 900 миллионов, плюс 857 предусмотрим на ипотеку.
А какая судьба законопроекта? Его приняли?
Нет. Изменения в бюджет 2018 года вносятся только в июне месяце. Соответственно, голосовать за этот законопроект могут только в июне. Кроме нашего законопроекта есть еще три других законопроекта, похожих от депутатов других фракций. Однако, ну, мы считаем, что наш законопроект наиболее реален, и уже есть поддержка одной целой фракции. Далее мы ведем переговоры с другими народными депутатами, встречаемся, убеждаем их голосовать за этот законопроект. Хотя, естественно, нам, как переселенцам, абсолютно все равно, за какой законопроект из этих четырех проголосуют. Нам главное, чтобы деньги были выделены уже в этом году.
Руслан, хочу разобраться. Речь идет именно о первичном жилезостройках, да? Новых домах, которые будут с нуля сводиться. А почему не закладывается возможность приобретения вторичного жилья? Ведь мы знаем, что в многих регионах Украины можно купить в небольших населенных пунктах, ясное дело, квартиры за несколько тысяч долларов. И это намного дешевле и доступнее, чем строить новый дом.
Я абсолютно согласен, однако изначально в программу предусматривала только первичное жилье. Мы выступали с предложениями, с возможностью также выбирать и вторичное жилье, однако мы пока не видим поддержки, не видим, ну, скажем так, политической воли, что могут эти изменения принять. И в целом в 2017 году участвовало, ну, очень мало застройщиков. Для примера, по городу Киеву это было 2 застройщика в Киеве и 1 в Борисполе. По другим областям практически такая ситуация. Если взять Донецкую область, то это 2 объекта. Один в Славянске, второй в Красном Лимане. Поэтому объектов достаточно мало, выбор у переселенцев был невелик, и некоторые переселенцы, которые стояли в очереди впереди, они временно отказались, и очередь перешла к следующему. И они ожидают, что будут предусмотрены новые механизмы, появится больше застройщиков, и они снова смогут воспользоваться своей возможностью.
А вот в этих новых домах, которые будут строить, есть ограничения квадратных метров на человека, например, какое-то?
Да, конечно, это ограничение есть. Это 21 квадрат на одного человека и 10,5 на семью. Ну, предполагаем, там у нас семья, ну, допустим, из 3 человек, там папа, мама и ребенок, соответственно, это 73,5 квадрата. Переселенец может купить квартиру как большего, так и меньшего размера. Если он покупает квартиру большего размера, то под программу попадает только половина той квадратуры, государство оплачивает, а остальную квадратуру переселенец оплачивает в полном объеме. Если эта квартира меньшей квадратуры, то, соответственно, от меньшей квадратуры государство оплачивает 50%. Дальше. Я хочу добавить, что не обязательно дома будут строиться. Мы говорим сейчас о тех объектах, которые построены больше, чем на 60%. В 2017 году застройщики имели возможность принять участие в конкурсе и подать свои объекты. Комиссия Минрегиона выбирала те объекты, которые построены больше, чем на 60%, то есть, ну, в наименьшей зоне риска. И, допустим, в некоторых городах есть уже готовые объекты. Если это взять Донецкую область, город Славянск, пожалуйста, готовый дом, ну, делай ремонт, заезжай и живи. Однако цена за квадрат там 9000 гривен. Ну, сравнительно по Украине эта цифра небольшая, однако для Славянска вторичное жилье можно купить, ну, в среднем за 6000 за квадрат, и это уже будет жилье с ремонтом.
Угу. Где можно взять ипотечные кредиты, если человек вынужденно перемещенное лицо?
Ну, сейчас, на данный момент, в программе «Доступное жилье» именно ипотека не работает под 7%. И я надеюсь, что Верховная Рада все-таки примет наш законопроект, и тогда заработает ипотека, и благодаря 857 тысячам гривен порядка 2000 переселенцев смогут воспользоваться ипотекой. Что касательно ситуации на данный момент, только 2 банка заключили договор с Держмолоджитло, и они предоставляют кредит для переселенцев. Однако это кредит достаточно высокой кредитной ставкой, где-то порядка 18%, ну и по сути еще пока он не работает, но это будет где-то порядка 18%, он будет зависеть от ставки Нацбанка.
Но это очень высокая кредитная ставка, а в среднем, если не для переселенцев, обычная кредитная ставка?
Где-то порядка 21%.
Ну, то есть всего 3% разницы.
Ну, немножко меньше, да. Но мы говорим о том, что в принципе банки отказывались давать кредиты переселенцам. А сейчас же хоть какие-то банки захотели дать такие кредиты, но по сути это нет каких-то невероятных условий, это все равно 18%. А может быть и больше.
Вы не назвали сами банки.
Это Глобус и это...
Укргазбанк?
Укргазбанк, да.
Ощадбанк?
Ощадбанк еще до этого запустил программу специально для переселенцев. Однако, ну, лично я не пользовался этой программой, но я слышал много негативных отзывов и слышал, что буквально там до 10 семей воспользуются этой возможностью. Я могу ошибаться, однако вот такая ситуация. Но Ощадбанк не подписал меморандум с Держмолодь Житло, и поэтому именно на эту программу «Доступное жилье» этот кредит не распространяется. То есть если мы говорим об этих двух банках, которые говорили только что, то переселенец может воспользоваться программой, 50% ему дает государство, а на вторые 50% переселенец берет кредит именно уже в этом банке. То Ощад, предложив свою программу, там нужно было брать кредит под достаточно такой же высокий процент под всю сумму.
А вы знаете уже случаи, когда переселенцы брали в Ощаде такие кредиты?
Ну, я только слышал об этих случаях, однако, ну, я лично не знаю этих людей.
В принципе, Всеукраинская ассоциация переселенцев помогает, если к вам обращаются люди с просьбой проконсультировать. Вот насчет того же, к примеру, доступного жилья.
Да, конечно, мы помогаем. Кроме этого всего, я написал, наверное, порядка 3 больших подробных статей с инструкциями на таких сайтах, как Цензор, как Подробности. Достаточно много переселенцев, там более 6000 просмотров. Почитали мои рекомендации. Кроме этого, я записал отдельных 3 видеоблога с нюансами этой программы, как конкретно, куда нужно идти, какие документы подавать, когда нужно брать те или иные справки, потому что их не все нужно собрать сразу, как двигается очередь. То есть я всю эту информацию постоянно выкладываю у себя на странице в Facebook, пишу статьи, выступаю на эфирах, и, ну, и кроме этого всего, естественно, мне звонят люди, и я консультирую людей также и по телефону.
Руководитель Всеукраинской ассоциации переселенцев Руслан Калинин в нашей студии. Говорим в том числе о деятельности вашей организации. Вы сказали, консультируете, какие справки и в какой срок нужно собрать. А какие справки? Это сложная бюрократическая процедура?
Нет, это абсолютно не сложно. Ну, давайте возьмем, к примеру, опять же, такую же семью, о которой я говорил до этого. Для того, чтобы податься на программу, нужно паспорт обоих членов семьи, идентификационный код, в том числе несовершеннолетних детей, справки о доходах за последние 6 месяцев, справки о выплатах, если переселенцы получают какие-то переселенческие, либо пенсию, либо пособие по инвалидности. Также это справка о имуществе, которым владеет переселенец, но эту справку нужно взять не ранее, чем за день до подачи документов. Вот в этом есть нюанс, то есть она должна быть свежая. Это справка переселенца, и справка переселенца должна быть взята в том месяце, в котором переселенец подает эти документы. Если у него справка эта старая, допустим, он брал там еще в прошлом году или несколько месяцев назад, то ему нужно подтверждение справки взять в отделение труда и социальной защиты. Вот, по сути, если в семье есть ребенок, то это, естественно, доказательство, что это ваш ребенок, свидетельство о рождении, свидетельство о браке. Ну вот, по сути, достаточно простые документы.
Вот эти подтверждения за день до подачи один документ и еще одно подтверждение справки, это делается для чего? Чтобы удостовериться, что человек действительно проживает на подконтрольной территории.
Да, действительно проживает, действительно он является переселенцем, действительно у него нет имущества. Вдруг он, если он предоставил справку там 3 месяца назад, однако через месяц купил какое-то имущество, купил себе квартиру, то он не имеет права воспользоваться программой. Но даже если он предоставил нужные справки и к нему пришла очередь к нему дошла очередь там, через год, ему нужно все равно будет дублировать основные справки, это справки о доходах, справки о недвижимости, вдруг он за этот год купил какую-то недвижимость, он уже не имеет права воспользоваться программой. Если у него доход превышает, чем 5 средних заработных плат по региону, стал превышать за эти последние 6 месяцев, он также не имеет права воспользоваться программой.
Тут теряется возможность такая.
Естественно, теряется возможность, да.
Вы в Всеукраинской ассоциации переселенцев занимаетесь не только вопросами жилья, в том числе и, я так понимаю, что у вас есть юристы в штате, которые консультируют по поводу того, что можно, например, отстоять свое право моральной компенсации за разрушенное жилье на неподконтрольной территории Украины.
Ну, это не совсем правда. Наша ассоциация волонтерская организация, и у нас нет штата сотрудников, у нас работают исключительно волонтеры, которые не получают никаких заработных плат. Поэтому если нужна юридическая консультация или защита конкретно прав в судах, то есть ряд общественных организаций, такие как «Право на захист», «Донбасс СОС» и другие организации, которые являются грантовыми, у которых есть штат юристов, и к которым можно обращаться за такой помощью. Мы больше оказываем консультации, скажем так, в свободное от работы время.
Вы направляете людей в эти организации, если к вам обращаются?
Да, естественно, конечно.
По вашему мнению, вы рекомендуете людям, которые к вам обращаются, действительно подавать в суды и отстаивать свои права на тому или другому вопросу?
Мы рекомендуем людям отстаивать свои права, обязательно подавать в Европейский суд по правам человека против России, особенно тем переселенцам, жилье которых разрушено, родственники которых погибли, либо сами переселенцы были травмированы. Все-таки Европейский суд по правам человека — это высшая судебная инстанция для всех европейских стран, в том числе и для России. Этот суд достаточно авторитетный, он был основан в 1950 году. Этот суд, в его полномочия входит не только признать нарушение прав человека, но и назначить финансовую компенсацию. Поэтому, естественно, подавать в эти суды нужно. Не стоит ждать каких-то быстрых решений. Это может длиться от 5 до 15 лет. Однако такая компенсация может быть назначена. Вот я приведу интересный пример, может быть. По статистике, Россия с 2012 года занимает первое место по решениям, которые выдвинуты, иски, принятые против России. С 2007 по 2011 год она занимала второе место. То есть, ну, фактически они лидируют с 2007 года.
Но в то же время в 2016 году мы услышали заявление от российского МИДа о том, что Россия не обязана выполнять решения Европейского суда. Но это их такая...
Ну, мы слышали много заявлений России, однако я думаю, что все-таки под давлением европейского сообщества, международных партнеров, эти решения их обяжут выполнять.
Здесь вот есть нюанс. Правозащитники часто говорят о том, что иски в Европейский суд нужно подавать и на Украину, и на Россию в одном пакете. А вы говорите на Россию. Все-таки, да, без Украины, вы так считаете?
Ну, я считаю так, однако я действительно знаю, что в большинстве все те 4000 исков, которые сейчас подали в Европейский суд, они поданы на оба государства, и на Россию, и на Украину, и в этом, в принципе, нет ничего страшного, потому что... Иногда для того, чтобы разобраться в каком-то деле, суду нужно больше информации, и в этом случае суд будет обращаться к Украине, чтобы она предоставила конкретные доказательства, и у Украины эти доказательства есть. Не всегда непосредственно у переселенцев есть та доказательная база, чтобы ее предоставить. Поэтому это нормально.
Но имеется в виду, что Украина может быть и соответчиком в этом деле?
Может быть и так.
Потому что мы знаем примеры, например, нашумевшее дело «Цезарь против Украины», когда суд был проигран, потому что дело юристам было направлено только против Украины, не учитывая Россию. Угу. То есть Европейский суд рекомендовал вернуть дело на доработку. Ну и также мы знаем примеры, когда наоборот подавалось только против России, и были нюансы, и правозащитники говорили, что все-таки два государства являются ответчиками, потому что Украина могла нарушить право переселенца в одном аспекте, Россия в другом, и, соответственно, что решение может быть, ну, например, состоящее из компенсации части России, части от Украины.
Ну, я скажу откровенно, я не юрист по образованию. Возможно, действительно правильней будет юридически подавать иск на оба государства и, по сути, так, как сейчас делают все переселенцы. Но я думаю, мы в ближайшее время, наша ассоциация все-таки разберется с этим вопросом, предложит какие-то типовые иски для того, чтобы сами переселенцы могли зайти и спокойно разобраться и сами спокойно там, подать этот иск. Я знаю, что на сайте Министерства юстиции есть инструкция, как нужно подавать. Мы знаем о том, что иск можно подать в том числе и на украинском языке. Не обязательно переводить на английский. Это знают не все переселенцы, может быть, поэтому боятся и не подают свои иски. Поэтому я думаю, в ближайшее время мы с этим вопросом разберемся, выложим у себя на своих ресурсах, и переселенцы смогут самостоятельно разбираться в этом вопросе.
Вы уже сказали о том, что ваша организация помогает, занимается в том числе разработкой законопроектов, которые могут помочь переселенцев. Но у вас есть и другое направление вашей деятельности. Вы проводите курсы, например, курсы изучения английского языка, тренинги. Расскажите, 2 минуты у нас остается времени именно вот об этом вашем аспекте деятельности.
Ну, одно из наших основных направлений в 2018 году — это поддержка предпринимателей-переселенцев. Это те люди, которые выехали с оккупированной территории, перевезли часть своего оборудования, либо это те люди, которые открыли свой бизнес и хотят открыть свой бизнес. Мы объединили таких людей в такой небольшой клуб «Бизнес-альянс предпринимателей-переселенцев», провели первую встречу и сейчас запланировали ряд тренингов, образовательных проектов для таких предпринимателей. Это тренинги по фандрайзингу, по привлечению грантовых средств в бизнес, по привлечению грантов для открытия бизнеса. Также мы планируем помогать таким людям выходить на новые европейские рынки. И в 2017 году мы, по сути, уже начали это направление. 9 предпринимателей-переселенцев при поддержке нашей ассоциации и посольства Польши выехали в Польшу и имели возможность представить свои товары на польских рынках, и также обменяться опытом с другими предпринимателями поляками.
Это предприниматели, которые с нуля начинали или которые продолжают свой бизнес после оккупации?
Если мы говорим об этих 9 людях, то это те люди, у которых уже есть свой бизнес, они перевезли его успешно или частично. И адаптировали уже под новые условия.
И последний вопрос для тех слушателей, которые заинтересовались вашими тренингами и курсами. Могут ли они принять в них участие и где найти информацию?
Естественно, каждый переселенец может принять участие во всех наших образовательных проектах. Мы пишем об этом на всех наших ресурсах. Наш сайт беженец.org, либо моя страничка Руслан Калинин в Фейсбуке, либо страничка ассоциации в Фейсбуке. Также буквально полтора месяца назад мы открыли телеграм-канал. Телеграм-канал так называется, для переселенцев. Там уже более 500 человек, и мы там оперативно выкладываем информацию и о всех мероприятиях, которые касаются и нашей ассоциации, и других общественных организациях, и новые гранты, которые объявляются. Также выкладываем мониторинг средств массовой информации, непосредственно которые касаются Донбасса. Поэтому все подписывайтесь на наши ресурсы, на мою страницу, и оперативно следите за информации.
Благодарю вас также за информацию. На сайте громадскирадио.орг также можно будет найти ссылки на Всеукраинскую ассоциацию переселенцев. Там, как Руслан Калинин нам рассказывает, есть очень много полезной информации, так что заходите.